Представлен журналист Аркадий Бабченко.
Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибыли.
Туристический сезон в Крыму в самом разгаре, но уже бьет рекорды отдыхающих на четверть больше, чем в прошлом году.
Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Вітаємо в ефірі програма «Дно», дезінформація, наклеп, обман. Це спецпроект громадського радіо про те, як перевіряти інформацію, чи довіряти тим чи іншим ЗМІ. Про маніпуляції, заказухи, джинсу та фейки. Вчимося разом аналізувати побачене і почуте. У студії Вікторія Єрмолаєва та Анна Море. Фейк. Перекручена новина, маніпулятивний заголовок, новини.
Інформація лізе крізь усі шпарини – фейсбуки і твіттери, ютуби і новинні сайти, телеканали та радіостанції, плітки у транспорті чи на кухні.
Все більше людей працюють над інформаційними технологіями та виробляють інформаційний продукт і послуги.
Глобальний інформаційний простір бере під своє крило все більше громадян Землі разом із поширенням інтернету.
Проблеми інформаційної епохи, серед яких маніпулювання інформацією, фейкові новини та постправда, починають хвилювати не лише медійників.
Зокрема, і митці та художники висловлюються щодо проблематики епохи панування інформації.
В Україні стартував арт-проект «Артефакт» за участю міжнародних та українських митців, який поєднує медіа, діджитал та арт.
В рамках проєкту обіцяють лекторії з молоддю та працівниками креативних індустрій на тему постправди та підвищення медіаграмотності.
Інтерактивні виставки на найрізноманітніших фестивалях та культурних заходах України.
Вебінари та навчальні матеріали з медіаграмотності, які кожен охочий зможе переглянути на сайті artefact.life.
А апогеєм проєкту стане діджитал-скульптура у Чорнобилі, яка спілкуватиметься з глядачами.
Про те, як створювався проєкт та чому для скульптури обрали саме Чорнобиль, говоримо з одним з засновників арт-проєкту «Артефакт» Валерієм Коршуновим та кураторкою проєкту Світланою Коршуновою.
А зараз таке час, коли інформації стало так багато, що ми не контролюємо її потреблення. Ну, я часто, як приклад, привожу ті часи там, 90-х, коли там, тільки розпався Совєтський Союз, ми всі жили в якійсь нищеті, і тільки з'явилися там продукти, там всякі снікерси, начали відкриватися супермаркети, і всі стали їсти просто. І думаю, що успішна життя, в принципі, це там набити пузо до отвалу, то есть, і там всякі рами пішли, там, не знаю, снікерси, якісь полуфабрикати, і люди їли, і у них було таке розуміння, що от воно, наконец-то, все случилось, наконец-то ми живемо в щасті, в якомусь удовольствии. А потом оказалось, ну, как бы там через лет 20-30, оказывается, что не все полезно есть, что надо это все контролировать, что корпорация тебя будет кормить только тем, что максимально дешево. Ну и в таком духе. То же самое с информацией. Мы сейчас находимся на таком этапе, что повалила вот эта волна диджитализации. Мы сейчас все сидим в интернете, есть социальные сети, мессенджеры, группы. И очевидно то же самое, что и с едой. Мы не должны потреблять всю эту информацию, мы должны ее контролировать, мы должны понимать, что вообще, что происходит, какая ситуация, кому это выгодно, потому что за каждую статью в интернете кто-то заплатил свои деньги из кармана. И просто так тебе никто никакой контент не даст.
Я бы хотела еще дополнить важность того, что сколько мы потребляем информации в день. То, что сейчас человек по последним замерам, исследованиям потребляет 34 гигабайта контента в день.
Это медийного контента, да.
Медийного контента. Это очень много. Раньше человеческий мозг никогда столько информации не воспринимал. Он, может быть, не адаптирован для такого количества информации. Мы сейчас буквально первое поколение уже, можно сказать, таких полукибер-людей, у которых часть данных хранится на электронных носителях, мы прекрасно с ними коммуницируем, и нам необходимо, наверное, это понимает уже весь мир, выработать новые правила. Выработать новые правила не только потребления информации, но и ее распространения, поведения в сети, потому что, в принципе, с таким человечество не сталкивалось никогда. И сейчас, конечно, так как эта сфера очень нерегулируема никем и ничем, все законы только создаются, очень много моментов, которые имеют как позитивные, да, то есть благодаря у нас нету сейчас границ, мы можем контактировать, брать информацию со всего мира. Также, как всегда, есть обратная сторона, что нами легко манипулировать, нам легко навязать любую информацию, ее очень сложно сейчас проверить. Информации столько, что кажется проще вообще ничему не верить. Вот. И поэтому необходимо выработать главные правила, как потреблять эту информацию, как ее распространять. Но все-таки самое главное — это рассказать о том, что проблема существует, это привлечь внимание к тому, что это важно и чем это может угрожать. То есть буквально предупредить, да, что вот сейчас весь мир столкнулся с такой проблемой. И у этой проблемы есть конкретно серьезные последствия.
Автори проекту «Артефакт» розповідають, що проект підтримують Український культурний фонд, Міністерство культури України, Міністерство екології та природних ресурсів України та Державне агентство з управління зоною відчуження.
Медіа підтримку забезпечує WWF, Всесвітній фонд дикої природи, The Guardian, Independent, West Creators, Dazed, ID, Electronic Beats та інші.
Проект «Артефакт» делаем мы, команда его. Она собрана из людей, которые работают в медиаиндустрии, то есть у нас есть несколько своих онлайн-ресурсов, ребята в команде, это те, кто делали Евровидение, то есть, ну, как бы такая хорошая команда, это все социальный арт-проект, он не прибыльный, нас поддерживает Украинский культурный фонд, у нас есть также поддержка от Министерства культуры, от Министерства экологии и природных ресурсов и от государственного агентства с управлением зоной отчуждения. Мы общаемся с международными СМИ, это Guardian, New York Times, еще разные медиа, которые работают именно с медиаискусством, это Vice, ID, Dazed и такого плана. Another.
Я объясню, почему. Потому что на данный момент в мировом медиапространстве фейки — это, наверное, самая актуальная тема. И мировое сообщество не понимает, насколько серьезна данная проблема, данная ситуация, что сегодня жертвой фейковой информации может стать, в принципе, кто угодно. Человек, компания и так далее. И как вы можете быть уверены, что ваше окружение вас поддержит и поймет, что вы правы, если 96% из нас воспринимает информацию только заголовками. То есть, когда все напишут, что Ваня не прав, о том, почему Ваня прав или Ваня не прав, станет разбираться только 4%. 96% скажут, да, Ваня не прав. И вот как раз с этим моментом стоит работать. И хочется жить в обществе людей, которые осознанно потребляют и обрабатывают информацию, чтобы ты знал, что вокруг тебя думающие люди. Вот. И сейчас в мире, даже если вспомнить последнее интервью Илона Маска, когда человеку, у которого нету, в принципе, граней в сознании, у которого нет вопросов, как сделать ту или другую штуку, когда его спросили, Илон, а что там тебя там больше всего беспокоит в нашем развитии? Он говорит, меня больше всего беспокоит искусственный интеллект, который развивается. Мы сейчас все его программируем через Google. Огромный, масштабный искусственный интеллект, который с легкостью сможет потом управлять нами, если мы вовремя не будем осознаны и понимать, что всю информацию, которую мы потребляем в интернете, она кем-то создается. И поэтому пора включать фільтри і собственную осознанность.
Артефакт – це не лише скульптура, над якою працюють митці, а й освітня програма, розповідають автори проєкту Валерій та Світлана Коршунови.
Артефакт – це серія событий, скажімо так. Тобто, перша проблема, ну, про яку ми розповідаємо, це проблема, зв'язана з медіаграмотністю. Тобто, далі ми будемо звертати там внимание на інші проблеми, але перша частина проєкту посвячена іменно цьому. І в рамках проєкту у нас буде кілька событий. У нас вже була сессия с художниками, встреча с художниками, представителями креативных индустрий, как сейчас говорят часто. Мы обсуждали именно художественные моменты проекта и художественные моменты, связанные со скульптурой, то есть как диджитализация влияет на арт-индустрию, какие ответы художники могут дать на эти вопросы. То есть мы обсуждали материалы проекта, они давали свою обратную связь. На следующей неделе у нас будет стратегическая сессия с работниками медиаиндустрии, это будут представители пиар-департаментов, государственных структур, представители, там, такие модные блогеры, которые там со студентами работают. Мы с ними будем обсуждать материалы проекта, потому что у нас есть несколько целевых аудиторий, и для каждой целевой аудитории надо доносить информацию про медиаграмотность, про вот эти проблемы своим особенным способом. Светик, расскажешь про целевую аудиторию?
Да, расскажу. Мы выделили, на самом деле, самые 5 целевых аудиторий, которые, по нашему мнению, считаются в наибольшей группе риска. То есть первое — это студенты, у которых уже выработали свои виртуальные личности, и люди, в принципе, они живут сейчас в цифровом среде больше, чем в офлайн среде. Это трендсеттеры и работники креативных индустрий, потому что от их мнения, от их видения мира расходится очень много важной информации, восприятия мира. Это родители детей, которым сейчас очень сложно, потому что они росли в одно время, дети растут в другое время. Постоянно у ребенка возникают вопросы и проблемы, с которыми он не готов еще справляться самостоятельно. Его хочется уберечь. Как это сделать, вообще непонятно. Вот, и поэтому мы разработали элементарный свод правил, который поможет не только защитить ребенка, но еще и понять его. И поддержать, конечно же. Это обязательно пожилые люди, пенсионеры, это наши родители. То есть мы, с одной стороны, помогаем родителям детей, молодым родителям и нашим родителям, потому что для них эта информация абсолютно новая. Они не понимают до конца, как это все работает, и поэтому легко могут стать жертвами всевозможных махинаций. То есть здесь можно говорить не только о общении, допустим, по имейлу или в социальных сетях, но даже по телефону, цифровые карточки. Есть очень много вопросов. И, конечно, одна из основных тоже целевых аудиторий — это бизнес и политика. Это самая, наверное, масштабная, да, аудитория, которая сталкивается постоянно с какими-то информационными вбросами, умение пресс-центра грамотно реагировать на эти фейковые новости, умение правильно вести свою политику в информационной среде. Это все непосредственно очень важно. Я бы расскажу больше все-таки, что такое проект «Артефакт» в более масштабном понимании. «Артефакт» — это пример медиа-искусства, современное медиа-искусство, которое совмещает в себе сразу же и культуру, и диджитал, и информационные технологии, и возможность коммуникации людей с этими технологиями. На данный момент у «Артефакта» работает сайт «Артефакт Лайф», на котором мы, первое, поднимаем суть проблематики, что происходит сейчас и почему мы делаем этот проект. И мы уже даем первые показатели, что такое фейковые новости, как их распознать, как с этим бороться, даем практические рекомендации, показываем самые громкие фейки против Украины, да, чтобы люди просто, те, которые работают в медиа, они понимают, это же всем известно, а те люди, которые даже не сталкиваются с этой информацией, они даже не знают в большей части размер, собственно, проблемы, которая происходит на данный момент в мире. Плюс к этому у «Артефакта» будут коммуникации на фестивалях в Украине. То есть мы охватываем людей и офлайн, и только онлайн на нашей платформе. Плюс у нас есть Facebook-страница, которую мы сейчас активно развиваем. Точно так же будут коммуникации на музыкальных мероприятиях и фестивалях разной направленности по разным целевым аудиториям. И будет непосредственно презентация скульптуры в Чернобыле. Здесь на медиа-сессии, про которую говорил Валерий, мы выработаем, у нас есть вариант, как донести главные правила поведения в информационной среде до разных целевых аудиторий. Мы с медиа-экспертами по каждой целевой аудитории хотим обсудить, какие формы выбрать. Да? То есть если для студентов это может быть обучающие видео и какие-то обучающие инфографика в интернете, то для непосредственно более взрослого, да, населения это могут быть обучающие программы на радио, это могут быть по телевизору какие-то программы, то, что им просто и доступно. Это нужно решить на медиа-сессии. Дальше самым главным событием, которое у нас станет, это станет презентация самой скульптуры.
Скульптура артефакту буде виконана у вигляді піраміди з внутрішньою сферою істини. Це сучасна інтерпретація стародавнього символу піраміди, яка, за задумкою авторів, сприймаючи інформацію з мережі, буде давати власні відповіді на запитання, які можна буде поставити на сайті artefact.live.
Із артефактом можна буде контактувати візуально і чути його у треках електронних музикантів, які створюють музичне оформлення для проєкту. Розповідають автори проєкту Валерій та Світлана Коршунови.
Для начала надо сказать, что проблема, которая у нас... во-первых, трагедия Чернобыля, этой аварии, она коснулась всех украинцев и вообще, наверное, там многих жителей СНГ, тех, кому больше 30 лет. То есть мы все живем в этом, мы все через это прошли, и какие-то последствия мы как бы там терпим и получаем до сих пор. Проблема Чернобыля в большинстве своем, кроме того, что это была авария, еще и лежит в информационной плоскости, потому что власти очень долго замалчивали все это. У нас есть примеры аудиозаписи, которая была от 1 мая. диктором, я не помню, там откуда она, с Припяти была, когда местным жителям сообщалось, что там в связи с ухудшившейся радиационной обстановкой мы рекомендуем вам там покинуть свои дома, все дела. То есть, образно говоря, уже 4 дня-то прошло с трагедии, максимальные дозы уже были получены. То есть люди, там, первые 1000 людей уже умерли к тому времени, там, покрывшись пузырями и все такое. То есть, ну, как бы максимальная жесть. Власти про это сообщили только там 1 мая. Как бы, ну, они решили внутри себя, что они могут это признать свою ошибку, все дела. То есть информационно 4 дня была блокада, ну, как бы, для людей. И, естественно, максимальное количество жертв удалось бы избежать, если бы все это было сделано четко, вовремя, правильно там, и все такое. Поэтому Чернобыль, конечно, остается еще и информационной такой трагедией для людей. То есть, как бы именно примером того, как недопуск к информации адекватной, привел к огромной трагедии. То есть про это как бы не все говорят, то есть многие это понимают, но есть определенные исследования на эту тему, и они на самом деле довольно ужасные. Вот, поэтому Чернобыль, опять же, его знают во всем мире, Украину знают через Чернобыль, и это был, как сказать, когда мы обдумали проект, естественно, что взять как пример Чернобыль и эту информационную составляющую трагедии, это, наверное, самое правильное решение, потому что на этом примере можно как раз рассказать про весь проект, привести кучу доказательств, исследований, доводов. Еще есть художественная составляющая. Есть такое произведение, как «Пикник на обочине братьев Стругацких», снято после этого фильма, как это называется, фильм-притча «Сталкер» Андрея Тарковского, который тоже известен на весь мир. Некоторые художественные моменты, они были, как сказать, такими пророческими, да-да-да. То есть в произведениях было указано, что появились некоторые зоны, которые государства окружили и перестали допускать туда людей, и в них начали происходить непонятные такие последствия. Ну, как непонятно, что происходить. Доступ к этой информации был ограничен. И то же самое, это было там буквально за 10 лет до катастрофы в Чернобыле, когда это начало происходить, люди увидели как бы определенные параллели, потому что на самом деле действительно точно так же и случилось. Когда появилось непонятно что, людям не давали информации, и мы видели реакцию государства точно такую же. Она попыталась скрыть это все, оградить. Вот. И внутри этих зон по произведению появлялись непонятные объекты, которые люди назвали артефакты. Они изменяли там пространственно-временные континуумы. Они были довольно особенные и непонятные. То есть каждый был особенный, каждый можно было изучать, и у него были там свои свойства. И самым известным, и как бы там самым главным, как считается, был тот артефакт, который мог исполнять все желания. Вот поэтому мы провели некую параллель с нашим артефактом. Потому что тот...
Наша зона отчуждения.
Да, зона отчуждения.
Что
с артефактом...
уже давно пора было появиться. Да, артефакт.
Такому артефакту давным-давно пора было появиться. И в произведениях этот артефакт исполнял желания. Естественно, в мире потребления, в котором мы сейчас находимся, все желания там, физического уровня, они практически могут быть доступны, потому что мы владеем очень-очень многим, хотя этого не осознаем. То есть мы раньше говорили, вот там что-то такое, там, это как полететь на Марс. Теперь мы понимаем, что на Марс мы полетим скоро, на Луну там через сколько-то лет полетят люди уже с частной миссией. То есть это уже все нормально, в кармане у нас все знания мира, как бы мы там можем многое. Вот, мы там за $100 там лоукостом можем полететь в другую часть мира. Как бы это нормально все. Вот, поэтому, очевидно, исполнение желаний у нас сейчас лежат немного в другой плоскости, и информационная составляющая к добавочной стоимости всех продуктов несет огромную часть. То есть, естественно, информация сейчас самая дорогая, и доступ к ней, он максимально важен, он максимально дорогой, и дальше это будет, как сказать, только усугубляться, скажем так. Поэтому наш артефакт, он в этом плане, он не просто исполняет желания, он отвечает на вопросы. И отвечает на вопросы, которые человек... пытается задать всю жизнь и получить ответ на нее всю жизнь. От этого это влияет на развитие нашей цивилизации, все такое.
На скульптурі у Чорнобилі проект «Артефакт» не закінчується. Аби дізнатися більше, слухайте наступний випуск програми «Дно». Дезінформація, наклеп, обман.
Авторки програми Вікторія Єрмолаєва і Анна Море, звукорежисер Дмитро Сміян. Наступний випуск вже завтра у вечірньому випуску програми «Київ-Донбас». Наш слоган і кредо. Слухайте, думайте.